накануне зрелища она видела накануне того, как их отправили на казнь в Колизей, она увидела тоже сон, который она записала. Она, причем она сначала не поняла, что это сон. Она увидела, что она идет по подземным переходам, и ее подводит уже к Колизею. И она думала, что уже наступило утро, чтобы выйти. Но когда она вышла, она увидела, что Колизей заполнен не людьми, а сияющими духами. А на судейском месте сидит прекрасный юноша с золотым венком в руке своей. И он и навстречу идет огромный черный великан с красными, как огонь, глазами, высотой до облаков. И вот и тогда этот юноша, восседающий на этом троне, судьи сказал: если великан победит Перпетую, ему разрешается убить ее. Но если же она победит, она получит золотой венец. И вот когда она подошла к нему, она не могла никак дотянуться, он у нее к ней тянул лапы. Тогда она сделала тайный знак. Вы знаете, это тайный знак христиан? Крестное знамение, да? Вот. И сделавши тайный знак, она немедленно поднялась в воздух. Тогда она сложила вот так вот руки и ударила его по голове, и великан упал сокрушенным. Вот. И тогда все ангелы запели радостно, и юноша, поцеловав ее, одел золотой венец на ее голову. И тогда, когда она пробудилась, она поняла, что во время сражения в Колизее она будет сражаться не со зверями, а реально с демонами, которые таким образом хотят заставить ее отречься от Бога. И вот, и дальше дневник ее заканчивается, но продолжается запись секретаря. Дело в том, что у христиан был такой обычай, когда кого-то казнили из христиан, специально христиане покупали билет на казнь и отправляли туда переодетого своего обычного христианина, который должен был вести стенограмму, то, что там происходит. Таким образом появились наши те святых. Это стенограмма обычно тех, кто там сидел. Вот. Вот сохранилась стенограмма того времени как раз-то. Вот. Это, кстати, была крайне опасная работа, потому что специально ходили шпионы, которые отыскивали ведущих стенограмму. И очень часто ведущие стенограммы ее не заканчивали, потому что они попадали туда же, на арену. Без разговоров. Понимаете, да, почему? Да. Не жаль, мало. Для них это было, наоборот, прекрасно. Вот. И вот перед казнью видение видела не только Перпетуи, но и ее сокамерник Сатир. Он говорит так, что мы жили немалое время в темнице. И когда я сподобился откровений, я видел, как будто четыре ангела похитили нас из тюрьмы и понесли по направлению к востоку. Но так, что мы вовсе не чувствовали их прикосновения. Мы неслись не прямо и перпендикулярно, но как будто по какой-то приятной, весьма ощутимой покатости. Видите, очень интересное описание перехода в иное измерение, понимаете, да? Только раз описание, да? И не прямо, и не перпендикулярно, а как по покатости. Ну, видите, человек описывает переход в иное измерение, понимаете? Вот, не зная ничего про другие измерения, просто описана та реальность, которая есть, так? И вот, и когда мы были уже на довольном расстоянии от Земли, вдруг засиял какой-то необыкновенный свет. Тот самый нетварный свет Бога. И тогда я сказал Перпетуе, летевшей недалеко от меня: вот, любезная сестра, кажется, уже начинается то, что Господь обещал. И мы видим теперь на самом деле исполнение его обещаний. Прилетев еще несколько, мы очутились опять в прекрасном саду, наполненного всякого рода цветами. Тут были розы, высокие, как кипарисы, и усеянные множеством цветов, белых и красных, которые висели с них густыми кистями и качались от дуновения ветерка, отделяя от себя в виде тончайшего снега невыразимо приятное благоухание. Представьте себе, да, вот роза величиной с кипарис, да? Представьте, 30-метровая роза, да? Падают с висящими гроздьями красных и белых цветов. Представляете, красиво, да? Причем, заметьте, роза без шипов была. Потому что шипы на розах есть только на падшей земле. Это знак грехопадения. А там роза без шипов. Да, да, да. И вот четыре ангела еще блистательнее тех, которые сопровождали нас при входе в сад, как будто изумились нашему прибытию и сказали праведникам: вот уже и они прибыли. Когда последние простились с нами, улетели, а мы начали прохаживаться в саду среди разнообразных великолепных его цветников. Тут мы встретили Секунда, Сатурнина и Артакса, которые незадолго перед тем были заживо сожжены за исповедание Иисуса Христа, а также Квинта, который умер от пыток в тюрьме. И мы начали было расспрашивать их о других мучениках, на знакомых, но ангелы кротко прервали наш разговор и сказали: «Пойдем, нам надобно еще поклониться господину этого места». И вот нас ввели великолепный, какой только можно представить, покой. Покровы, устилавшие его, казалось, были сотканы из лучей солнца. И самые стены были как будто сложены из алмазов. А у преддверия его стояли четыре ангела, одевшие каждого из нас в белую одежду и проведшие нас в другой покой. Белая одежда, да, это та самая праведность святых, которая дана нам кровью Иисусовой. Он был еще блистательнее первого, и в нем раздавались сладостнейшие звуки, попеременно восклицавшие: «Свят, свят, свят». Знаете, да, этот гимн? Вот. Как раз-то они услышали первые звуки, да, которые поют за пределами мира блаженные духи. На самой середине его мы увидели человека неописуемой красоты, если только это был человек. Он имел длинные волосы нежнейшей белизны, которые с головы падали на плечи его волнистыми прядями. Ног его мы не могли видеть. По правую и левую сторону его сидели на золотых тронах 24 старца, а позади виднелось множество людей стоящих. Когда ангелы подвели нас к престолу, то сидевший на нем светлый муж обнял и приветствовал нас. После всего старцы указали нам место рядом с собой, а потом прибавили, что мы, если хотим, можем видеть и принять участие в разнообразных играх, которыми забавлялись в этом прекрасном местопребывании. Тогда я обратился к Перпетуе и сказал: «Вот, любезнейшая сестра, теперь ты должна быть довольна». «Да», — отвечала она, — «да будет благословен Господь наш». «Ты знаешь», — прибавила она, — «что в мире я была веселого и резвого нрава, но здешняя радость — это совсем не та прежняя. Теперь я чувствую, что неизъяснимая радость на что-то проникает всю меня, так сказать, до самых костей». Таково было, заключил сатир, видение мое. Вот видите, да, какое? Понимаете, да, вот ощущение рая, что такое? Да, она пронизывает, она несравнима, и она, ну как сказать, радость земли, это тени и отблески вот этих вот далеких созвучий. 24 старца, вы знаете, они описаны были еще в Библии. Их видел Иоанн Богослов, восседающий вокруг трона Божия. И 24 старца – это 12 апостолов и 12 ветхозаветных патриархов, которые восседают вокруг Бога, как священники перед лицом Бога Всемогущего. Ну, а человек посередине, я думаю, понимаете, да, кто? Господин этого места – это Иисус Христос, Сын Божий. Вот, который... заметьте, видите, что в раю не сказано, что будут люди там просто сидеть с мрачным видом, да, или что там. Сказано, наоборот, будут радоваться, некие таинственные игры райские есть, да? Вот некий вид райского веселья есть. Есть очень интересное, очень похожее, причем описание, есть, например, у святого Андрея Христа ради Юродио. Когда он поднимался в небеса, он тоже видел рай с прекраснейшими растениями. Он видел там хрустальные реки, которые текут по раю. Те самые, которые описаны в книге Бытия. И он видел, что в центре рая находится полыхающий огнем крест, перед которым преклоняется всякий проходящий мимо. Да? Он как бы в сердцевине рая находится. Потому что это новое дерево жизни. Этот крест, он ждет того момента, когда он будет явлен абсолютно всему человечеству. Знаете, да, когда это будет? В день конца. Райский крест придет на землю, полыхающий во славе своей, как знак вечной любви Бога к людям. И вот здесь мы видим, что вот в раю люди чем занимаются? Они познают Бога, они видят Бога, общаются с ангелами Божьими, наслаждаются вот этой пищей и учатся. Они пребывают в этой радости и учатся еще больше радости. Вот. Радость их, она будет увеличиться до того момента, пока они достигнут полноты блаженства. Надо знать, что и в раю, и в аду люди при помощи в раю при помощи Бога, а в аду при помощи вновь пришедших узнают, что происходит на земле. А вы помните, что в аду богач молился об своих братьях, да, которые были на земле. Вот. И в книге пророка Иезекииля описывается, что ад – это место, где души умерших лежат как бы в гробах. Вот, и там они переговариваются с вновь пришедшими об новостях, которые там происходят на земле, да. Вот кроме тех, кто находится в самом дне. На самом дне самые великие грешники, они находятся на самом дне ада, там сказано, в кипящей грязи среди червей. Вот они уже не приговариваются, потому что они там находятся в таком отвратительном состоянии, так? И напротив, люди, которые находятся в раю, они через Бога, как через зеркало, узнают все, что происходит на земле. Вот мы знаем из Откровения Иоанна Богослова, что души мучеников, которые под жертвенником, да, они молятся Богу об скорейшем завершении этого мира. Вот интересно, насколько отличается мировоззрение мучеников от мировоззрения современных православных христиан. Если люди говорят, ой, какой кошмар, скоро антихрист будет, ужас какой, да? Вот. А не дай бог конец мира приблизится, а мученики наоборот говорят, когда же он наконец приблизится? Когда же наконец наступит конец этого мира, да? Понимаете, вот ощущение совершенно противоположное, понимаете, да? Почему? Потому что для мучеников, для них Родина в небесах, да, для святых, для них Родина в небесах. Они хотят скорее получить, попасть на Родину, так? А для нас часто получается Родина здесь. Мы слишком земельные люди. Именно поэтому вот такой у нас боязнь возникает, боязнь и конца, событий конца мира и всего остального, понимаете? Потому что, когда говорят, что там мы боимся, чтобы антихрист нас не изгубил, помните, что крепость и пение на мой Господь. Он дает силу всем тем, кто обращается к нему. И вот здесь мы видим с вами, что вот этот рай, он действительно в некотором смысле материальный, но он доступен для наслаждения и для душ человеческих. Вот это действительно так. Причем то, что материально, говорит, например, не только вот эти описания, но и то, что из рая в наш мир передают плоды. Мы знаем с вами, что святая мученица Дорофея передала 3 розы, да, и 3 райских яблока в этот мир. Ефросин, повар, передал святому Иоанну, преподобному Ефросин, повар, передал святому Иоанну 3 райских яблока, которыми исцеляли все болезни. Вот. Серафим Саровский, помните, у него малинка, да, выросла зимой, да, появилась зимой, да, он накормил свежей малиной из рая. Вот. И такие примеры, на самом деле, они известны и дальше. Это известно, на самом деле, что в раю действительно, и в раю есть, на самом деле, описание, что есть нечто вроде жилищ. Был такой праведник, Николай Турок его звали. Он отошел ко Господу в конце 19 века, в 1896 году. Он был сам турком, мусульманином, обратился ко Христу, его страшно пытали. Он до конца жизни хромал на одну ногу, потому что у него там были отрезаны сухожилия перевязанные. Вот, он попал в Россию, уже крещенным христианином, и он поступил в монастырь в Оптину пустынь, где он рассказал свою жизнь и свои видения, которые Господь ему дал, преподобному Варсонофию Оптинскому. Вот его житие, жизнеписание, оно сохранилось, записано преподобным Варсонофием Оптинским. В частности, он говорит, что там в раю, который он описывал точно так же, как вот и Перпетуя описывал, да, также описывал он, как и Андрей Христа ради Иродивый, а Дорофей и множество других святых, которых я просто сейчас не перечисляю за множеством их. Там есть некоторые жилища, как бы сделаны как бы из света, в которых некие дома, да, в которых живут праведники. И он говорит, что на земле рай похож, знаете, на что? Он говорит, если взять земное, рай похож на полстройство, на скит в Оптиной пустыне. Знаете, может, какие-то скиты видели там, да? Там домики, каждый вокруг каждого сад, вот, в центре храма. Вот так он говорит, что в раю, как там есть в садах, как бы свои домики, да, в центре есть жилище Бога, где Бог открывает себя людям. Вот. И все то, что в раю живут, они как раз вот в этом материальном, как бы тонком материальном мире, они готовятся и ожидают конца мира. Они заботятся о нас. Мы знаем, например, достоверно, что есть там люди, которые оттуда часто уходят. Например, есть, например, апостол Петр, например, очень часто из рая уходит.
он это обещал даже в своем предсмертном послании, и он это действительно исполняет. Для того, чтобы следить за тем, как христиане хранят его учение. Да, откровение Божие. Он говорит, я буду дальше стараться, чтобы вы помнили мои наставления, апостол Петр говорит. Вот, и мы знаем, что Богородицу Андрей Христа ради Родины не нашел в раю. А святой Прокл, патриарх Константинопольский, он в видении видел рай, очень искал там Иоанна Златоуста, но не смог его найти, потому что он не смог войти на ту меру высоты, которую он нашел. Он видел пророков, он видел святых, праведников, но когда он стал искать, где Иоанна Златоуста, он не нашел. Он стал расстроился, он спросил, почему ты здесь расстроился, когда все, никто здесь не расстраивается. Тот ему говорит, что я хотел найти Иоанна Златоуста. А он говорит, тогда Иоанн говорит, ты хотел найти Иоанна проповедника покаяния, ты не можешь увидеть, он там, где Бог. Вот, и вот есть как бы и такие высоты в раю, до которых просто те люди поднимаются, они просто немыслимы совершенно, высоты богообщения. Потому что и там есть меры, разные меры святости, да, и разные меры совершенства. И блаженные существа, которые там живут, они поднимаются все выше и выше, полыхая божественной любовью, заботясь об людях земных, да, поднимая их к небесам, и таким образом готовясь к тому, чтобы созрела церковь до конца. Ну, говорят, я не знаю, я там не был еще в этом, на острове Курфе, пока, но говорили мне несколько людей. Так, да. Вот, например, в Откровении один из наших современных святых, преподобный Юстин Сербский Попович, который отошел к Господу в 1979 году, совсем уже недавно, да?
Да.
Вот. Он говорил, что по тому, что Бог ему открыл, что апостол Павел сейчас поднялся выше, чем Серафимы. Кстати, да, то есть не только Пречистая Богоматерь, да, но и апостолы они поднимаются все выше и выше, как говорил Иоанн Златоуст, как некие великие горы, да, в высочайших горах Божьих, они насажденные, они там пребывают и охватывают своей божественной славой, они все охваченные божественной славой, они все больше и больше погружаются в тайну богопознания. Вот. И так, но все они ждут, не все ждут конца времен. Вот, например, многие, наверное, не очень внимательно читали Апокалипсис, а там, например, прямо сказано, почему наступит конец мира. Если мы с вами вспомним в книгу Откровения Иоанна Богослова, там есть такие удивительные слова. Когда и вот и когда Агнец снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса, видел я семь ангелов, которые стояли перед Богом, и дано было им семь труб. Пришел иной ангел и стал перед жертвенником, держал золотую кадильницу, и дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который перед престолом. И вознесся дым из фимиама с молитвами святых от руки ангела перед Бога. И взял ангел кадильницу и наполнил огнем с жертвенника и поверг на землю. И прошли голоса и громы, молнии и землетрясения. И семь ангелов, имеющих семь труб, приготовились трубить. А откуда он взял? Почему он взял уголь с жертвенника? Под жертвенником кто находится? Души мучеников. Понимаете? И он взял молитву мучеников, принес перед лицо Бога, и по молитвам мучеников начинаются эти семь последних карт земли, да? Семь труб, которые обозначают конец мира, они, конечно же, как раз начинаются именно потому, что мученики умолили Бога наконец-то прервать поток зла, который охватил всю вселенную, да? Отрезать это все.